значимых и занимательных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. Это подкаст «Слышали новость» в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И наш сегодняшний собеседник – заместитель главного редактора канала «Мэш» Мадонна Дуняева. Мадонна, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Вот не зря говорят, понедельник день тяжелый. Сегодня, мне кажется, он тяжелый вдвойне, потому что у нас и назначения имеются, и увольнения, и вообще еще множество разных любопытных новостей. Давайте, собственно, с назначений-то и начнем. Владимир Путин сегодня назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. Ну, естественно, после того, как это произошло, мне кажется, все массово начали штудировать бэк господина Дегтярева. И, ну, если не соврать, то надо сказать, что кто-то поражается и кто-то удивляется, потому что, в принципе, никакого отношения к Хабаровскому краю господин Дегтярев не имеет, хотя, конечно, вот 9 лет он работает в Государственной Думе и, в общем-то, занимается делами российскими. На ваш взгляд, почему именно Дегтярев?
Мне кажется, логическое продолжение того, что сейчас происходит. Понятное дело, что там, от большинства, так скажем, от «Единой России» было бы сложно сейчас назначить РИО главы Хабаровского края, поскольку регион, так скажем, полностью под ЛДПР в плане и городской думы, и краевой, и постгубернатор занимал представитель ЛДПР. И это вполне логичный шаг, что его же однопартийца назначат на временно исполняющую обязанности. И это, во-первых, возможно, это оказалось как договоренность с Владимиром Жириновским, который очень настаивал на то, чтобы регион отдали под управление его соратников, но мне кажется, что Дегтярев вполне себе консенсус для того, чтобы вот этот вот промежуток нестабильности переждать и посмотреть, что он сможет сделать для региона. В любом случае, не обязательно родиться в регионе для того, чтобы быть хорошим менеджером, если он будет хорошим губернатором, хорошим руководителем.
А то вы уже увидели вот эти задатки хорошего менеджера и хорошего руководителя? Не является ли Дегтярев технической такой кандидатурой? Техническим назначенцем уже даже.
Временно исполняющая обязанности – это такая приставка, которая дает возможность раскрыться человеку, насколько он технический, или же, возможно, у него есть потенциал на гораздо большие перспективы. Понятное дело, что в данный момент это технический, потому что Фургал, который обвиняется, ему уже предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений, не может находиться в официальном статусе, и в любом случае нужно выбрать ему замену на данный момент. В данный момент, конечно, техническая кандидатура, но у него есть время для того, чтобы быть не просто техническим кандидатом и в дальнейшем уже быть, так скажем, на посту руководителя без приставки в РИО.
Угу. Как вы думаете, с чего он сейчас начнет? Что сейчас является первостепенным? Вот мы сегодня, когда разговаривали с политологами, нам говорили о том, что в первую очередь Дегтярев должен напрямую пообщаться с народом. Если он этого не сделает, то тогда не будет найден никакой контакт, и, соответственно, ничего у него не получится.
Я слышала, что Дегтярев пообещал Владимиру Владимировичу Путину через месяц доложить об обстановке. Значит, у него уже есть какой-то план действий, который он надеется воплотить в жизнь через месяц, чтобы этот план дал какие-то результаты. И, естественно, для того, чтобы была стабильность в регионе, в любом случае нужно пообщаться с народом и найти какое-то понимание. Ситуация нестабильная в регионе. Ему досталась очень сложная задача, при том, что, там, возможно, это неплохой кандидат, неплохой человек. В любом случае, его, как мне кажется, не встретят на ура. Ему нужно будет изначально исходить от противного для того, чтобы ломать стену между народом и им самим. Потому что в любом случае это назначение из Москвы. В любом случае это не Фургал, которого требует народ в данный момент и выходит на митинги. И ему придется доказывать свою компетентность в качестве главы региона, по крайней мере, вот на такой вот такой переходный период.
Угу. На минутку давайте с вами немного масштабнее посмотрим на всю эту ситуацию. У нас есть сейчас основание говорить, что, в принципе, вот так вот каждый регион, он становится чьим-то по партийному признаку, я имею в виду. То есть, ну вот, например, Хабаровский край – это ЛДПРовский регион, да? Там где-то есть коммунисты, где-то единороссы. И вот такое образуется распределение, вследствие чего, например, к сентябрю 2021 года мы уже устойчиво каким-то образом можем воспринимать, что Хабаровский край, ну, раз у нас в примере Михаил Дегтярев, назначение его, он сугубо ЛДПРовский.
Я думаю, что сложно об этом говорить, потому что, да, сейчас есть несколько регионов, которые, у которых там чисто КПРФ, где чисто ЛДПР представители, но в любом случае это исходит от личности губернатора, который непосредственно стоит у руля региона. Если, когда на личность, например, как Фургалу, максимальное доверие населения, то и регион будет, соответственно, в пользу той партии, в которой состоит представитель. Но я не говорю о том, что вот есть ЛДПР, и всячески Хабаровский край – это вот край ЛДПР. Нет, это абсолютно не так. Мне кажется, в данный момент идет речь не о партийности Фургала и не о партийности региона, а о конкретной ситуации, которая сложилась. Поэтому сегодня Хабаровский край может проголосовать там за представителя ЛДПР, а завтра может проголосовать за любого другого кандидата, который вызовет большую симпатию. Мне кажется, партийность здесь второстепенно.
Партийность второстепенно. Хорошо, у нас с одной стороны назначение, с другой стороны увольнение. Ушел в отставку мэр Норильска, и там ситуация на самом деле не очень ясна, потому что такие взаимные обвинения со стороны мэра в адрес губернатора, кто кому не оказал помощь в борьбе с коронавирусом и на ком вообще лежит весь функционал, особенно когда не хватает ресурсов. Если честно, мне вот стало не очень понятно, потому что Александр Ус, губернатор, напрямую говорил господину Ахметчину, что, ну, собственно, вот это ваш город, и там как-то он какой-то процент, в общем, отвел на то, что именно Ахметчин должен решать эти вопросы. Но хорошо, вопросы возможно решать, когда для этого есть необходимые ресурсы. Если, например, не хватает какой-то техники, не хватает медиков, физически их не хватает, как эти вопросы можно решать, непонятно. Вот. Или же это вообще уже, знаете, такой круговорот, начиная с того, что мэр Норильска, на него же и дело возбуждено, да, за халатность, обвиняют его в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ. И вот здесь возникает вопрос, где есть правда?
Мне кажется, что с Норильском все, не знаю, проще, наверное, назвать, потому что Норильск, так же, как и весь Красноярский край, в последнее время это такой очень сложный регион, очень сложный город, где был разлив топлива, где искали и крайнего, и виновного. Очень много вопросов появилось как у регионального центра, так и городского центра, которые считают, что их обделили как-то вниманием, там, техникам, медоборудованием и так далее. Мне кажется, что это какая-то последняя капля во взаимоотношениях между губернатором Мусом и мэром Норильска. Плюс ситуация с коронавирусом. Я так понимаю, что там основная претензия мэра была в том, что в Норильске гораздо больше зараженных, чем докладывает региональный центр. Региональный центр говорит о том, что вот, ваш город, разбирайтесь сами, но мы вам окажем какую-то поддержку. При этом нужно не забывать, что Норильск находится достаточно далеко от регионального центра Красноярска. Добраться можно фактически только авиасообщением. И вот эта отдаленность и слабая логистика не дает возможности, возможно, коммуницировать и оказывать в полном объеме помощь, которая, возможно, необходима. Но мне кажется, что это взаимные претензии непосредственно руководства города и края друг к другу, которая просто скопилась, и сегодня была такая вот последняя капля.
Возможно ли, что из какого-то еще региона мы услышим вот такие посередине комментарии недовольства, что те полномочия в решении эпидемиологической картины с коронавирусом, которые возлагались на глав, они вот так вот не решены, и им, ну, скорее, условно, ну, не хотелось бы говорить, дают пинка, но их критикуют, а вместо того, чтобы помочь, потому что конечным получателем, собственно, этой помощи является гражданин Российской Федерации, ну, обычные люди, по сути. И как бы вот как здесь? Какие прогнозы?
Мне кажется, что достаточно одинаковая ситуация по всей стране. Непосредственно в региональных центрах более-менее все отлажено. В территориях подальше, куда сложно, в принципе, добраться, устроить там какие-то мобильные пункты, размещение, койко-места, это сложнее. И всегда пытаются найти виноватого в недостаточной компетентности на месте. Поэтому, возможно, будут какие-то такие противоречия, потому что вопрос очень такой острый сейчас стоит, особенно в вахтовых городах, куда приезжают там, сотнями, тысячами рабочие, остаются там в общежитии на две недели и перезаражаются в итоге там половина из тех, кто непосредственно находится на карантине. Норильск — это вот город, куда приезжают очень много новаций, кто приезжает, остается на карантине, и таким образом увеличивается регулярно численность заразившихся. Мне кажется, что в таких именно отдаленных городах сложности будут, но насчет отставки, мне кажется, что вот именно вот эта ситуация достаточно исключительно из-за накопившихся других проблем, в том числе из-за разлива топлива недавно.
Угу. Мы сейчас вот в этой ситуации вновь увидим какого-то назначенца из Москвы или как?
Знаете, я не могу сказать наверняка, но опять-таки Норильск – это город, где в основном живут все приезжие фактически, да, там коренного населения очень мало, потому что люди приезжают доработать на объектах, на вахты. Это суровый город вдали от больших мегаполисов, и кто бы то ни был назначен из Москвы, это или из Красноярска, как такового волнения или беспокойства не вызовет, потому что главное, там хороший менеджер, который должен понимать, как работать и как устранить проблемы, которые появились. Поэтому здесь не принципиальный вопрос, как мне кажется.
Угу. Еще последний момент по поводу мэра Норильска. Вот наличие или отсутствие должности мэра, да, его нахождение на должности мэра, оно как-то повлияет на его вот это дело в связи с разливом нефтепродуктов?
Если мы исходим из того, что перед законом все равны, и неважно, в каком человек должности находится в момент принятия там, решения именно там, о приговоре или по приговору, да, непосредственно, то не должно оказывать никакого там влияния, да, был человек, сейчас человек находится на должности или нет. В момент, когда было принято решение, что совершено преступление, этот человек был на месте руководителя, вернее, на посту главы Норильска, и он за это и несет, собственно, ответственность. На момент, когда будет приговор, мне кажется, абсолютно неважно, он будет на посту мэра или уже будет отстранен.
Угу. Да, хорошо, следим за развитием и ситуацией с Норильском и посмотрим за деятельностью назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Мадонна, к вам по поводу действий Алексея Навального. Объявил он сегодня о ликвидации фонда борьбы с коррупцией. И вот уже известно, ну, по крайней мере, как сообщил директор ФБК Иван Жданов, что новое юрлицо уже создано и называется «Фонд защиты прав». Вот я, когда это увидела, у меня, знаете, какой-то такой легкий все-таки диссонанс в голове, потому что фонд борьбы с коррупцией – это одно, а фонд защиты прав, как мне кажется, это абсолютно другое. Но, отталкиваясь от решения Навального, как вы думаете, какие в этом перспективы вообще в создании новой организации? Ну или как-то, я уж не знаю, можно ли это назвать вообще перепрофилированием на самом деле?
Нет, я думаю, что это Навальный воспользовался как типичный главный бухгалтер, к которому вот пришли с налоговой, и главному бухгалтеру срочно нужно решать вопрос с организацией, переводить все на другой баланс, на другую организацию и так далее. И он технически просто поменял название, устраивает ребрендинг для того, чтобы, как я поняла, не было никаких там взысканий непосредственно с ФБК за там крупный иск на 88 миллионов, чтобы не последовало закрытие непосредственно организации и брендов за долги. Мне кажется, что он чисто технически просто занимается ребрендингом, и если говорить о названии «Борьба и защиту», понятно, что он пытается поменять отношение народа чисто психологически, что он вот не такой борец, теперь он вот защитник. Ну, психология народа – это немножко разные вещи. Защитник, защита как-то вызывает доверие, поэтому, мне кажется, вот так вот он поменял немножко словечки, от этого суть не поменяется. И такое решение, я уверен, Навальный принял давно. Ну, как минимум за последний месяц, я уверена, точно невозможно принять решение закрытия, так скажем, большого бренда за 1-2 дня, когда стало известно о том, что ему пришел там какой-то иск или решение об иске.
Угу. Вот по факту такого ребрендинга, как вы думаете, аудитория, она увеличится, появится, возможно, новая аудитория или, наоборот, сократится?
Вся проблема, или не знаю, не проблема Навального в том, что единственный бренд вокруг его деятельности – это бренд Навальный. Это не бренд ФБК, это не бренд там, защиту, против и так далее. Это бренд Навального. Его аудитория как была, я думаю, так и будет. Там, она будет плюс-минус, там уходить, прибавляться и так далее. Но от этого, от перемен слагаемых сумма не поменяется в любом случае. И аудитория Навального будет, мне кажется, как-то постоянно стабильно, сильного прихода от ребрендинга тоже не предвидится.
Угу. Судя по всему, выплачивать вот эти вот 88 миллионов рублей, о которых вы уже сами сказали, по решению суда, ни Навальный, ни его коллега Любовь Соболь не собираются. Если они этого не будут делать, какова же тогда вероятность того, что за этими деньгами не придут теперь уже в новое юридическое лицо Фонд защиты прав?
Не, ну, конечно, избежать наказания, которое было оглашено судом, просто поменяв название, это невозможно, естественно. Это какое-то финтушание, и в любом случае, я уверена, приставы найдут способ взыскать эти средства или хотя бы попытаться это сделать. Просто поменять название для того, чтобы к ним не пришли, это невозможно. А в любом случае, я так поняла, что они могут обжаловать это решение, они могут в рамках законного, так скажем, поля обжаловать, бороться за то, чтобы не платить столько, там, 88 миллионов, но просто поменяв название для того, чтобы с них не взыскивали деньги, это какая-то детская глупость, иначе так бы делали все.
Угу. Там еще, кстати, я так поняла, что появились новые реквизиты, потому что Навальный и его организация существуют на пожертвования.
И вот здесь, по крайней мере, как он сам говорит.
Да, по крайней мере, как он сам говорит. И вот здесь какова вероятность того, что эти пожертвования, они будут доходить до адресата, собственно?
Знаете, за это уж точно...
Не стоит переживать.
И его команда, да, то есть мы не можем утверждать, дойдут они, не дойдут. И люди, которые являются, так скажем, меценатами, которые жертвуют деньги и донатят Навальному, сами должны взвешивать все риски и осознавать, дойдут их деньги непосредственно до адресата или не дойдут, и на какие непосредственно мероприятия они пойдут. Если деньги пойдут на погашение долга, ну, значит, это решение человека, который отправляет все равно свои личные деньги на погашение долга Навального и Соболь. И здесь уж точно в ответе только команда Навального и люди, которые принимают решение донатить.
Угу. Ну, посмотрим еще, какая будет реакция на такой ребрендинг, как вы выразились. Любопытно будет за этим последить. То, о чем сегодня пишет зарубежная пресса и, в частности, Bloomberg, нас, конечно же, интересует вакцина. Угу. И сегодня Bloomberg нам рассказывает о том, что, оказывается, еще в апреле российская элита якобы имела доступ к вакцине от COVID-19. Вот вы вообще сами в это верите? Нет?
Вы знаете, мне кажется, что коллеги просто неправильно приняли информацию. В любом случае, как, чтобы вы понимали, да, технически, вы, наверное, тоже это знаете, технически для того, чтобы разрешили средства для массового применения, нужно пройти клинические испытания любого средства, любого препарата, любого там средства и так далее. И там они идут, как я поняла, там, с апреля, с мая, с добровольцами. И среди тех добровольцев, возможно, есть кто-то там высокопоставленный, кто сам пожелал быть в качестве там тестируемого для запуска этого лекарства. Но я, конечно же, уверена, что это не массовое использование элиты и еще не запатентованного средства. Но люди, которые непосредственно участвуют в клинических испытаниях, возможно, среди них есть представители элиты, так же, как обычные люди. Для этого собираются добровольцы и могут абсолютно с разных классов, социальных каких-то групп участвовать в этих клинических испытаниях.
Угу. Я понимаю, что вы не психолог, но мне хочется с вами посмотреть на эту ситуацию. Вот мы сегодня вспоминали с коллегами, как, например, некоторые обеспеченные люди, россияне, покупали себе домой аппараты ИВЛ. Ну и, в общем, когда все врачи говорили, что, послушайте, невозможно дома вот так вот просто взять и использовать этот аппарат. Нужно сопровождение медицинское, нужен врач, который будет это все контролировать. У вас сложилось впечатление, что с вакциной, возможно, какая-то похожая история, только тут еще, скажем так, и финансовая составляющая, как, например, если вы заплатите еще столько-то, эти деньги пойдут на разработку там препарата и так далее и тому подобное.
Мне кажется, что влиятельные, обеспеченные люди, как никто другой, оценивают риски, если они идут добровольцем, чтобы участвовать в разработке лекарств, которые еще не прошли все испытания, они берут все риски на себя и на свое здоровье. То есть таких не так много людей непосредственно, которые готовы рискнуть своим здоровьем и поучаствовать в таких испытаниях. Если такие есть, дай бог им здоровья, чтобы все это закончилось хорошо, и в итоге это лекарство было доступно для всех нас, это вакцина непосредственно. Mm-hmm. А что касается ИВЛ, вы знаете, было очень много мифов. Я как журналист непосредственно изучавший этот вопрос, как я знаю, что эти мифы не нашли такого массового подтверждения. Возможно, были какие-то исключительные парочку случаев, о которых слишком, рассказывали.
Громко рассказали.
Слишком громко рассказали, да. В любом случае массового подтверждения это не нашло. Это больше какие-то мифы для того, чтобы посеять панику среди обычных граждан.
Угу. А вот с другой стороны, если посмотреть на это, вот пишет Bloomberg, да, ссылаясь на источники, в основном там на разные источники. Mm-hmm. Мы когда вообще в принципе получаем подобную информацию, плюс еще вспоминая все комментарии Трампа, его обвинение в адрес Китая, что тот скрывал ситуацию, скрывал цифры по заболеваемости, обвинение в адрес Всемирной организации здравоохранения. Согласитесь, что воля неволей, но задумаешься на тему того, что каким будет следующее заявление, например, американского президента. Что он скажет, что Россия и Китай были в сговоре, поэтому, возможно, у России давным-давно есть вакцина. Хотя мы понимаем, что это наверняка, скорее всего, совсем не вакцина, а там, возможно, какой-то препарат, если мы вообще признаем это правдой так или иначе.
В этом случае мне кажется, что именно разработка вакцины должно служить какой-то сенсацией даже в поле каких-то заявлений, потому что вакцину разрабатывают фактически все крупные страны, и у каждого своя разработка. И у Америки свои разработки. Я так понимаю, что они в первую очередь собираются пользоваться своими разработками, которые в итоге пройдут клинические испытания, и заявлять о том, что у России уже давно есть вакцины, они вряд ли будут, потому что изначально это скажет о проигрыше с их стороны именно в гонке за эту вакцину, потому что, сами понимаете, внегласная гонка была объявлена с тех пор, как объявлено было о пандемии, кто быстрее разработает вакцину для человечества. Mm-hmm. И Трамп вряд ли будет предъявлять России, что мы скорее разработали и с ними не поделились. Для него это окажется такой стратегический проигрыш. Я думаю, что он максимально сделает так, чтобы даже если у нас появится действенная вакцина, если вдруг появится, он сделает максимально так, чтобы до американцев это дошло так, как пшик, чтобы это было не на слуху.
Угу. Мадонна, у нас буквально с вами минутка остается, но я не могу у вас, как у автора телеграм-канала, спросить о том, как в связи с полноценной работой Телеграма поменяется реклама в этом мессенджере, потому что сегодня говорят, что та середина, компания, грубо говоря, да, которая поставляла рекламу, она теперь будет не нужна, эта середина, потому что рекламу можно будет поставлять напрямую. Вот в контексте монетизации вы что можете сказать? Это хорошо или плохо? Или для вас, например, вообще ничего не изменится? Полминутки у нас буквально.
Я думаю, что для авторов Телеграм-канала ничего не изменится, потому что те предприятия, которые хотели прийти в Телеграм, они пришли туда без разрешения, если честно, каких-то официальных структур. Они уже там. Что касается непосредственно для этих компаний, которые через прослойку работали, то же самое. Для них мало что поменяется, потому что эти компании, условно говоря, какой-нибудь там Сбербанк, Альфа-банк и так далее, они всю жизнь работали через агентство, не только с Телеграмом, но и со СМИ, и с Инстаграмом.
Просто,
да, просто потому что они не хотят такого, какой-то большой проблемы, отдают компетентным людям, которые занимаются полностью продвижением в соцсетях или в СМИ. И здесь конкретно не зависит от Телеграма или Инстаграма. Большие компании, они уже отдали все свои контракты в эти агентства.
Все сохранится. Мадонна, спасибо за разговор. Заместитель главреда издания Мэш Мадонна Дуняева.